Возвращение в монгольский Алтай. Общественные работы и ректорские обязанности тяготили Василия Сапожникова. В декабре 1907 года он пишет в письме Козлову о своем решении оставить ректорский пост в случае, если служебные обязанности помешают намеченному на 1908 год путешествию в Китай. «Довольный того, что я одно лето просидел дома». Только работа в экспедициях избавляла его, хотя и на время, от участия в морально-изнурительном социально-политическом противостоянии. Экспедиция 1907 года не состоялась из-за загруженности работой. Новую поездку на Алтай Сапожникову удалось организовать только в 1908 году. Это третья по счету экспедиция в монгольский Алтай, идейно была связана со второй и завершала ее научную программу. В ней приняли участие, помимо Татьяны Сапожниковой, студенты Благовещенский и Обручев, сын геолога Обручева. Стартовав из Зайсана, отряд пустынными степями Джунгарии вышел к озеру Улюнгур. Исследованиями этого водоема была решена одна из загадок географии Азии. Было доказано, что озеро Улюнгур и река Черный Иртыш как водоемы не сообщаются между собой. От озера они добрались до уездного центра Шара-Суме, где посетили китайских чиновников и запаслись припасами. Из Шара-Суме Сапожников проследовал к истокам Черного и Синего Иртыша, где, вопреки ожиданиям, не обнаружил следов оледенения гор. Остаток августа ушел на изучение живописного озера Канас, откуда отряд вернулся в Катон-Карагай. Вернувшись из Китая, Сапожников начал готовить четвертую экспедицию. Эта экспедиция оказалась самой плодотворной из всего монгольского цикла. В ее ходе были открыты ледники в труднодоступных верховьях реки Канас, расположенной на южном уступе плато Укок по соседству с ледниками Цагангола. Богатый материал по остаткам древнего оледенения Западной Монголии позволил составить соответствующую карту территории Южного Алтая с истоками Иртыша и Кобдо. Было ликвидировано еще одно пятно на карте. Его место занял массив Табын-Богда-Ола. Научные результаты четырех монгольских экспедиций Василия Сапожникова поистине впечатляют. Это установление целостности горной системы русского и монгольского Алтая, изучение рек, сбор экономических, статистических и этнографических данных о проживающем там населении. За 4 года работы им были открыты самые мощные на Алтае ледники. Определено положение над уровнем моря более 400 высотных пунктов, в том числе и вершины Китын, оказавшейся почти равной Белухе. В Южном Алтае Сапожниковым было сделано более 1000 фотографий, собраны обширные коллекции пород и минералов, растений, животных. В дневниках скрупулезно и подробно описано 3000 верст маршрутов. Собранные им данные на следующие 25 лет оставались единственным источником информации по этому региону. Лишь в 1930-е годы советские и монгольские ученые смогли продолжить исследования Сапожникова, но уже с помощью более современных методов, таких как аэрофотосъемка. Результаты четырех экспедиций были изложены Василием Васильевичем в своей второй крупной книге об Алтае, вышедшей в Томске в 1911 году под названием «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо». В истории географического исследования Монголии это был второй, после Потанина, труд, посвященный ее северо-западной части. Однако Григорий Потанин опубликовал только свой дневник, а монгольский Алтай явился комплексной работой по географии Большого Алтая. Свою монографию Василий Сапожников построил по традиционному для него и отработанному в Катуне и ее истоках принципу. В первой части книги были даны обстоятельные дневники экспедиции с подробным описанием маршрутов и путевых впечатлений. Вторая часть – это, собственно, систематическое описание Южного Алтая, сведения о характере течения рек, режиме их стока и типах речных долин, перечисление притоков вплоть до самых маленьких. Монгольский Алтай получил множество положительных отзывов от самых авторитетных географов. Книга разошлась моментально и уже через какие-то 10 лет стала раритетом, в связи с чем ее текст, а также текст Катуни и ее истоков, был переиздан по решению Президиума Географического общества СССР в 1949 году. В наше время и это послевоенное издание, приуроченное к 25-летию со дня смерти Сапожникова, также является раритетом и стоит на букинистическом рынке немалых денег. За прошедшее с момента опубликования «Монгольского Алтая» время никто не дополнил содержащиеся в нем сведения, и за все 100 лет о китайской части Алтая подобных публикаций больше не было. Причины тому находятся в сугубо политической плоскости. В год опубликования «Монгольского Алтая» в Китае произошла революция, низложившая императора и объявившая республику. Свержение маньчжурской династии Цин позволило монгольским князьям посчитать себя свободными от вассальных отношений с Пекином и объявить Хаалху, Монголию, независимой. За объявлением последовала десятилетняя война с Китаем за независимость, переросшая в гражданскую войну в самой Монголии. Окончание войны в 1921 году и образование в Монголии независимой, ориентированной на Советскую Россию Народной Республики, окончательно разделило Южный Алтай на две половины – китайскую и монгольскую. И если вслед за установлением советской власти в Монголии последовали десятилетия мира, то в Китае наступил затяжной период политических катаклизмов. В 20 веке Алтайский округ Китая пережил и борьбу красных с белогвардейскими войсками, и волну эмиграции из России, и разгул басмачества, и национально-освободительные восстания – и все это на фоне, собственно, гражданской войны в Китае, завершившейся только в 1949 году. Однако и вторая половина прошлого века не принесла передышки, надолго отрезав от внешнего мира китайский Алтай. Вместе с перипетиями политики Мао и его последователей Китай был закрыт непроницаемым бамбуковым занавесом. Попасть в Западный Китай стало возможным только в 1990-е годы, но даже и после открытия границ Синьцзяна никто не ездил в китайский Алтай, кроме казахстанских челноков, а русских ученых уровня Сапожникова там не было уже 100 лет. Поэтому сведения Василия Сапожникова о монгольском Алтае для нас не только интересны, но и по-прежнему актуальны, пусть даже и в историческом аспекте. Тем более эти сведения были востребованы современниками Сапожникова. В Алтайском краевом архиве лежит крайне любопытный документ. Датируется он 30 апреля 1921 года, размер листка не больше 10-рублевой купюры. В годы Гражданской войны возник острый дефицит бумаги, и потому даже важные государственные распоряжения зачастую писали на разных неподходящих огрызках, оборотах царских бланков или реклам. На листке написано «Город Барнаул. На основании мандата Реввоенсовета мной получено из Алтайского подотдела Русского географического общества книга профессора Сапожникова «Монгольский Алтай во временное пользование вплоть до возвращения вверенного мне экспедиционного отряда». Начальник экспедиционного отряда Байкалов. Карл Байкалов был красным командиром, посланным во главе частей особого назначения в Западную Монголию громить белогвардейские формирования генералов Бакича и Кайгородова. В начале 1920-х Гражданская война, прокатившись по России, выплеснулась из наших пределов в Монголию и Китай. В столице Монголии Урге сидел барон Унгерн, и на соединение с его азиатской дивизией из Синьцзяна подтягивались новые полки. Перехватить их и покончить с присутствием белых в Монголии должны были Чоон Байкалова. Это сейчас в генеральном штабе хранится запас топографических карт любого масштаба любой точки планеты, а в то время их не было вообще, тем более в молодой Красной армии. Поэтому Байкалов брал в библиотеке географического общества книжку Сапожникова, чтобы использовать ее как путеводитель. Была ли книга возвращена, неизвестно, но белые отряды были уничтожены.
Пути по русскому Алтаю. Однако эти события произошли только через 10 лет, а зиму 1909-10 года Василий Сапожников посвящает написанию объемного «Монгольского Алтая». Работа над монографией прерывается только в январе, когда Сапожников принимает участие в съезде русских естествоиспытателей и врачей в Москве. Одним из решений съезда становится издание серии путеводителей по разным частям России. Сапожников с радостью принимается за это задание и совершает летом 1911 года очередную поездку в Алтай, на Катунский и Северо-Чуйские хребты. Это было его последнее чисто географическое путешествие, в котором были собраны недостающие для путеводителя сведения. И хотя с погодой в тот год ему и его спутникам не очень повезло, две трети поездки лили дожди, но сделано было немало. Будучи у Белухи, Сапожников зафиксировал отступание и сокращение ледников, для чего нанес отметки на скалах на нижнем уровне языков Катунского и Берельского ледников. Отметки эти сохранялись там долгое время и были заметны вплоть до 1930-х годов. Исполнить свою давнюю мечту, совершить восхождение на пик Белухи, Сапожникову не удалось. Помешала скверная погода и непреодолимые трещины в леднике. Вернувшегося из поездки домой Сапожникова ждал только что напечатанный тираж «Монгольского Алтая». В конце 1911 года за эту книгу, а также за совокупность трудов, его удостоили второй награды РГО – медали имени Семенова Тяньшанского, о чем сам Семенов известил Василия Васильевича в личном письме. Труд, как уже было сказано, не остался незамеченным и в Европе. Сапожникова избрали почетным членом Берлинского общества землеведения. Останавливаться на достигнутом он не собирался, поэтому вскоре садится за написание путеводителя. «Пути по русскому Алтаю» выходят из печати уже в следующем 1912 году. Книга становится бесспорным достижением в географической литературе, первым в истории путеводителем по Алтаю, во многом до сих пор непревзойденным. Его текст, богато иллюстрированный фотоснимками, служил наглядным пособием для начинающих исследователей и туристов-краеведов, а также для всех желающих посетить Алтай. Написанная в эпоху зарождения туризма в России, книга Сапожникова предлагала доступные маршруты, позволявшие познакомиться с самыми интересными уголками Алтая. Это и экскурсии к водопадам, и восхождение к ледникам, и даже сплавы по алтайским рекам. Описания даны безупречно точно. Сапожников прошел все маршруты сам лично, а увлекательный и легкий язык повествования провоцировал неутолимую жажду странствий. За исключением технической стороны путешествий, минувшие 100 лет ничуть не сделали путеводитель Сапожникова морально устаревшим. Многие из его маршрутов могут быть пройдены и сейчас, кроме разве что тех, что уводят в Казахстан. От бывшей братской республики нас, увы, отсекает граница. Как и все предыдущие книги Сапожникова, «Пути по русскому Алтаю» выдержали несколько изданий, но, к сожалению, все они были посмертными. В 1920-е годы «Пути» были выпущены в Новосибирске, СИБ, край издатом. Страна постепенно отходила от пережитых катастроф, развивался туризм. Поощряя это благородное стремление, государства в 1926 году переиздало труд Сапожникова, тем самым как бы способствуя душевной реабилитации трудящихся от ужасов мировой и гражданской войн. Оба эти издания давно уже являются библиографическими раритетами, и найти их можно далеко не во всех библиотеках. В 2009 году в продаже неожиданно появилось репринтное издание «Путей по русскому Алтаю». Оно анонимное, без выходных данных, потому узнать, кто переиздал книгу, не представляется возможным. Семиречье 10 лет спустя. Летом 1912 года Сапожников включается в исполнение важного государственного заказа, в грандиозную исследовательскую работу переселенческого управления Министерства земледелия, проводимую с целью отыскания территорий, которые пригодны для сельскохозяйственного использования и перевода на них безземельных крестьян из европейской России. Столыпинская аграрная реформа, призванная решить земельный кризис, шла полным ходом. Управлению для данной работы требовались ботаники с их знаниями о дикой растительности, являющиеся чувствительным природным реагентом и показателем годности почвы для произрастания нужных культур. Василий Сапожников получил приглашение к работе в хорошо ему знакомом Семиречье и с радостью принял его. Это была еще одна неоценимая возможность совершать оплаченные управлением длительные поездки, попутно решая и свои научные задачи. Помимо Сапожникова, к участию в экспедициях были привлечены лучшие ученые страны. Государство мобилизовало университетские коллективы не только Томска, но и столиц. Однако, в отличие от экспедиций 1902-1904 годов, уже не было необходимости вести маршрутную съемку пути и составлять карты. Над этим за прошедшие десятилетия в Средней Азии хорошо поработали военные картографы. Отпала и необходимость работать по всем трем царствам природы, можно было сосредоточиться только на ботанике. Работа растянулась на несколько лет и проводилась в летние периоды 1912-1915 годов, в ходе которых Сапожников вел систематическое изучение растительности Семиречья, Зайсана, Тарбагатая и Киргизского края. В состав экспедиции удалось зачислить Бориса Шишкина, одаренного ученика Василия Васильевича, закончившего медицинский факультет со специализацией в ботанике. Позднее, уже в советское время, Шишкин станет крупным ученым-ботаником. В 1914 году они вместе исследуют Зайсанский уезд Семипалатинской области, разделившись для большего охвата территории на две партии. Сапожников объезжает западную степную часть области, а Шишкин проникает за границу в Китай. Там он обследует Прииртышье, углубившись в чужую территорию на 100 верст, дойдя до реки Бурчум. За лето ученым на пару удалось пройти около 3000 верст и собрать 1200 растений. Обработка полученных данных по возвращении с озера Зайсан легла на Василия Сапожникова, так как Шишкин в последние дни экспедиции был призван в армию. Известие о том, что Россия вступила в мировую войну, застигло их в дороге. Во втором семиреченском цикле экспедиции посещение высокогорных областей не значилось в списке научных задач. Тем не менее, собранный материал наводит Сапожникова на мысль о создании большого сводного труда по северо-востоку Средней Азии, своей второй книги о Семиречье. Замысел не был осуществлен. Война перечеркнула все планы. Шквал политических потрясений в стране и в мире в итоге сделал невозможным опубликование уже написанного труда. К тому же, в 1922 году случилось несчастье. В Томском доме Сапожникова случился пожар, который уничтожил готовые главы книги и материалы к ней. Были спасены записные книжки, дневники, описание отдельных местностей, но не книга. Восстановить погибшее было уже нельзя. Огромный материал из Семиречья вылился в единственную брошюру 1918 года, написанную совместно с Шишкиным и посвященную растительности окрестностей озера Зайсан. В предисловии Сапожников писал, что к книге должны были быть приложены самые важные снимки с экспедиции, однако из-за технических затруднений она вышла без фотоиллюстраций. Типография переселенческого управления не осилила печать фоторепродукций, а вести заказ на тираж в другой город в тот год было немыслимо. В 1916 году Сапожников по заданию того же переселенческого управления работает в турецкой Армении на незадолго до того освобожденной русскими войсками от турков территории. С войсками он доходит до турецкого города Эрзурума. Цель командировки была все та же. Отыскание годных к заселению земель. Тяжелую и голодную для страны зиму 1916-1917 годов Сапожников проводит в Тифлисе, обрабатывая собранные материалы, а потом в Москве, где встречает февральскую революцию. В годы революции и гражданской войны. 27 мая 1917 года Василия Сапожникова вторично избирают ректором Томского университета. В этой должности он остается до сентября 1918. Его второй ректорский пост ознаменовался открытием в университете 1 июля физико-математического факультета. Сапожников становится его первым деканом, совмещая этот пост с постом ректора. Октябрьскую революцию Василий Сапожников встретил сдержанно, не одобряя, но и не дистанцируясь от нее. Несмотря на свои либеральные взгляды, он редко открыто выражал свои оценки политических событий, особенно в печати, поэтому сейчас нам трудно установить, что он думал о происходящем и назревающем. Но своего мнения у него не могло не быть, равнодушных в то время не было. Возможно, он осознавал, что либеральная политика временного правительства изжила себя и потерпела полный крах, а возможно и нет. После свержения большевистской власти в Сибири 1 июля 1918 года Василий Сапожников назначается министром народного просвещения сибирского временного правительства. Истинных мотивов его согласия принять этот пост мы никогда не узнаем. Возможно, Сапожников остался верен своим либеральным принципам и считал, что за Колчаком будущее России и он, как министр, сможет сделать многое для демократизации высшего образования. Но возможно также, что ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Ректор единственного в Сибири университета – это первое лицо ее науки. Кому еще могли предложить пост министра просвещения в правительстве, которое называется сибирским? Его кандидатура устраивала и Александра Васильевича Колчака, который еще до своего приезда в Омск одобрил назначение Сапожникова министром. Должность министра требовала от Сапожникова постоянных разъездов между Томском и столицей Белой России Омском. Вдали от фронтовых сражений и боевых действий ему удается заниматься делами не только своего университета, но и науки. Усилиями Сапожникова и при его содействии в конце 1918 года в Иркутске был открыт второй в Сибири университет, а в Томске учрежден Институт исследования Сибири. Министерская карьера Сапожникова в правительстве Колчака продолжалась менее года. 2 мая 1919 он подает в отставку и отходит от всякой политической деятельности. В советское время об этом кратком, но очень сложном периоде биографии Василия Васильевича писали крайне скупо, указывая, что разорвать с Колчаком его побудило разочарование в нем как правителе и осознание явной недоброкачественности и несоответствия историческому моменту этого правительства. А чаще всего вообще ничего не писали. Возможно, что так оно и было. Сапожников, как человек с гуманистическими устремлениями, не мог не видеть, что с накоплением поражений на фронтах правительство Колчака все больше скатывалось в кровавую диктатуру, отыгрывая свои промахи истреблением крестьян. Тем не менее, полностью рвать с Колчаком Сапожников не стал. Это было невозможно, а Колчак не стал увольнять Сапожникова из Томского университета. Это позволило Василию Васильевичу вернуться к науке и общественной деятельности. Ректором он уже не был, так как оставил этот пост ради должности министра, но продолжал быть деканом физико-математического факультета. Несмотря на трудности, которых хватало с избытком, занятия в университете не останавливались. Василий Сапожников, как декан, в годы разрухи, голода и эпидемии упорным трудом поддерживал учебный процесс, делая все, чтобы деятельность вверенного ему факультета не прерывалась. Стремление к жизни людей того времени поражает.
Лекции читались в нетопленных аудиториях.
Лекторы и студенты сидели в тулупах, и тем не менее, залы были полными. И даже в эти тяжелые годы Сапожникову удалось совершить две экспедиции. В гражданскую войну в Томске сосредоточился большой контингент эвакуированных со всех концов России ученых, многие из которых оказались временно невостребованными и не могли продолжать свою прежнюю работу в таких условиях. В их среде зарождается и быстро реализуется идея открытия Института исследования Сибири. Василий Сапожников горячо поддерживает начинание и добивается от Колчака субсидий на работу института. В январе 1919-го в Томске проходит съезд исследователей Сибири, на котором принимается решение командировать Сапожникова на несколько месяцев на север, в район Обской губы. Это была исключительно научная поездка. Никто не принуждал Сапожникова ехать в низовья Оби с не первоочередной задачей изучения тундровой растительности. Путь туда и обратно он проделал с флотилией реквизированных Белой армией пароходов, которые направлялись в Обскую губу с чисто практической целью для промера фарватера реки и расстановки буев и прочих опознавательных знаков. На борту парохода, на котором плыли Сапожников и его спутница, преподавательница ботаники Яннафа Никитина, находились русские офицеры, два чешских инженера и французский морской капитан в качестве военного наблюдателя от интервентов. Примечание. Яннафа Васильевна Никитина. Годы жизни 1893-1976. Российский ученый-ботаник, специалист по флоре Киргизии, выпускница высших женских курсов в Томске. В 1916 году получила диплом Российского университета. Несколько лет занималась в Томском университете преподавательской и научно-исследовательской деятельностью. В 1927 году переехала в Киргизию. Конец примечания. Их работа была необходима для установления летнего водного сообщения с Северным Ледовитым океаном. Предполагалось, что таким образом Антанта будет снабжать армии Колчака амуницией, людьми и продовольствием. Специфика водной экспедиции отразилась на работе. Сапожникову удавалось совершать выходы в тундру только во время стоянок на пристанях. Тем не менее, свои задачи в этой поездке он выполнил. А летом 1920 года, уже после свержения власти Колчака, Сапожников с группой студентов снова совершил поездку на Алтай, посетив район Бухтармы и озеро Маркаколь. Экспедиция на Западный Алтай едва не закончилась для них печально, потому что там неожиданно вспыхнуло крестьянское восстание. Это восстание, называемое в литературе «бухтарминским», стало одним из эпизодов стихийного противодействия крестьян новой советской власти. К августу 1920 года соединениями ЧОН восстание было подавлено, после чего многие его участники, подстрекаемые белогвардейскими элементами, предпочли уйти за границу. Поток бежавших хлынул со всего степного Алтая в Китай. С одним из таких отрядов и пересеклась на реке Черная Каба группа Сапожникова. Белый отряд ограбил экспедицию, приняв их за золотоискателей. У Сапожникова и его студентов отобрали винтовку, бинокль, лошадей, провиант и едва их не убили, вымогая добытое золото. Последние годы. После возвращения из Сибири к мирной жизни Василий Сапожников продолжил свою работу, но уже в системе советских учреждений. От профессорской должности он не отказался. Он не был подвергнут каким-либо ограничениям и репрессиям за свое участие в правительстве Колчака, наоборот. Ему с готовностью поручили новые дела, которые требовали скорейшего внимания. А дел было очень много. Наиважнейшей задачей была борьба с голодом в стране. В 1921 году по заданию Сибревкома и Сибгосплана Сапожников отправляется изучать перспективы освоения лугов и пастбищ и состояние скотоводства в Нарымском крае. В новой поездке на Западный Алтай его сопровождали те же студенты, что и в прошлом году. А в 1922 году Сапожников выполнил с целью изучения физико-географического состояния края поездку на реку Чая на север Томской губернии. Гражданская война не прошла бесследно для Томского университета, где Василий Сапожников оставался деканом физико-математического факультета. За три года войны университет растерял большую часть своего профессорско-преподавательского состава. Кто-то бежал вместе с отступавшими на восток колчаковцами и вследствие эмигрировал, кто-то просто предпочел уехать из голодного города. Попытки привлечь кадры из Москвы и Петрограда ни к чему не приводили. Самого Сапожникова также переманивали на работу в Москву, в Петроград, в Казань, но он не соглашался покидать Томск. Усилиями Василия Васильевича при университете был организован рабочий факультет, на котором он лично читал лекции для рабочей крестьянской аудитории. Он нисколько не сопротивлялся пролетаризации Томского университета, поскольку сам был выходцем из низов и понимал, насколько сложно получить знания молодым людям из низших слоев. Утомленный обязанностями, Василий Сапожников по предложению дочерей летом 1923 года совершает свою последнюю поездку на Алтай. О дальних походах речи не шло. Вместе со своей семьей он отдыхает на Чемальском курорте. Но по воспоминаниям его дочери Нины, даже на спокойном отдыхе его сердце не выдержало близости гор, И однажды он ушел один, без сопровождения, в экскурсию на ближайшую вершину. Осенью Василий Сапожников заболел. Несмотря на возраст, он не бросал привычки совершать прогулки выходного дня. В конце сентября, во время очередной экскурсии в лес, он, отдыхая, долго пролежал на холодной земле. В октябре его отвезли в клинику с воспалением легких, а в ноябре врачи обнаружили сухой плеврит. В январе 1924 года рентген выявил появление в его легких новообразования. Оставшееся время он проводил у себя дома, где работал с бумагами, встречался со студентами, читал и рецензировал их работы. 18 апреля в Томском университете торжественным собранием было отмечено 30-летие работы Василия Сапожникова в Сибири и 40-летие его научной деятельности. Однако из-за обострения болезни юбиляр не смог присутствовать на собрании в свою честь. Умер Василий Васильевич Сапожников 11 августа 1924 года на 63-м году жизни. Похоронен в Томске. Сапожников как географ. В истории географии Сапожников вошел как руководитель коротких, но очень мобильных и плодотворных экспедиций. Он всегда считал, что географ должен двигаться, отчего его исследования носили маршрутный характер, а сами маршруты получались нелинейными, сложными. Остановки на местности редко когда занимали больше недели. Григорий Потанин сравнивал жизнь Сапожникова с жизнью казахов, которые проводят зиму на берегах рек, а по мере наступления лета продвигаются все выше и выше в горы, достигая снеговой линии. В поле Сапожников следовал своему основному правилу – ничего не доверять памяти, все заносить в дневник. В книжке фиксировалось все – от времени выхода из стана до пройденных часов и расстояния. Вечером, уже в палатке, беглые заметки в седле переносились в большую тетрадь, туда же записывались найденные за день растения и увиденные животные. Инструментальная съемка и метеоданные вместе с полевыми дневниками позже составляли основу отчетов и научных работ. Благодаря дневнику становилось возможным точно привязать экспедиционные находки к месту, а сегодня это позволяет ученым сравнивать современные данные с данными начала 20 века. Сам Сапожников считал метод сравнения действенным и постоянно ссылался на работы своих предшественников – Ядринцева и Геблера. Василий Сапожников широко пользовался устными сведениями. Прежде чем направиться в труднодоступную местность, опрашивал охотников и всех, кто там прежде бывал. По возможности старался заручиться сопровождением проводников. Некоторые охотники неоднократно принимали участие в его экспедициях в качестве проводников. Алтаец Иннокентий Матай 5 раз сопровождал Сапожникова в его путешествиях по Алтаю и Монголии. Уважение Сапожникова к коренному населению проявилось даже в том, что он назвал одну из вершин к западу от Белухи именем проводника. В течение ряда лет ему не удавалось проникнуть в истоки реки Качурла. Удалось лишь в 1899 году. В знак благодарности за это проводнику Сайлянке вершина истока реки была названа Сайлянкиной гривой. Василий Васильевич стремился общаться с айротами, алтайцами, на их родном языке и освоил его настолько, что бегло говорил по-алтайски. Местные названия речек и гор он старался перевести на русский язык, стремился дойти до их первоначального смысла. Уважение к населению исследуемой страны, будь то алтайцы, казахи или монголы, у него отразилось в выборе названий для открытых вершин ледников и рек. В первую очередь он устанавливал наличие местного названия для географического объекта. Незыблемым правилом было наименование ледника по вытекающей из него реке. Первоначально Сапожников выполнял все работы сам. Вел записи, проводил съемку, гипсометрические и термометрические измерения, собирал гербарии, зоологические и минералогические коллекции. Лишь в поздних походах его сопровождал штат помощников, отчего в экспедициях стало возможным отводить больше времени на разъезды, экскурсии и восхождения. Походы в Семеречье – позволили Василию Сапожникову установить правила высотного распространения деревьев в Алтае-Тяньшанском регионе. Советская наука присвоила этому природному закону его имя. Широко известное в ботанической географии правило Сапожникова гласит: «Сопоставление высоты линии леса с географической широтой выявляет простую зависимость. Уменьшение широты на 1 градус при движении на юг соответствует увеличению высоты расположения линии леса на 100 метров. Таким образом, на Алтае при средней географической широте региона в 50 градусов мы имеем среднюю высоту верхней линии леса в 2000 метров над уровнем моря. В Джунгарском Алатау при широте 45 градусов верхняя линия леса проходит на высоте 2500 метров. Наконец, в Тяньшане при широте 41 градус линия леса поднимается до 2900-3000 метров над уровнем моря. Граница леса определяется на Алтае лиственницей или кедром, в Джунгарском Алатау и Тяньшане – туркестанской елью. Огромное значение фотоснимков Сапожникова. Для многих горных районов они были первыми, и в этом состоит их научно-историческая ценность и их значение. Василий Васильевич в совершенстве владел фотографической техникой. Не отклоняясь от исследовательских целей фотографирования, он заботился о композиции ландшафтных снимков и во всех экспедициях обязанности фотографа непременно брал на себя. Позже, уже дома, самостоятельно проявлял и печатал снимки. Зимой, несмотря на занятость, не жалел времени на расцветку диапозитивов. Книга 1897 года по Алтаю стала первым научным изданием об Алтае с фотоиллюстрациями. Сам Сапожников так определял роль и значение фотографии в своей работе. «В течение всего путешествия я довольно широко пользовался фотографическими аппаратами, этим незаменимым для путешественника орудием. Не говоря уже о том, что при помощи фотографии наглядно передается характер природы в описании, для самого автора значительно облегчается процесс передачи виденного. Иногда даже на фотографии потом случалось увидеть какую-нибудь подробность, упущенную при спешном осмотре». Серия алтайских фотографий Сапожникова была хорошо встречена среди географов. Снимки туманных картин помещались в различных журналах, а их автор в своих отчетах всегда упоминал о фотоработе как самостоятельном разделе исследований. Обручев отметил, что фотографии в книгах Сапожникова составляют неотъемлемую часть текста, являясь документальным, а не только иллюстративным материалом и переплетаются с описанием пути. Фотоархив Василия Васильевича составляет тысячи снимков. Но, к сожалению, представленные в его книгах снимки меньше, чем 1/10 всего его наследия. Сейчас они хранятся в различных местах. В архиве Русского географического общества, в Академии наук, в Томском университете и в Бийском краеведческом музее. Именем Василия Сапожникова названы 4 вершины в горах Азии, 4 ледника и мыс в Обской губе. В 1928 году академик Петр Сушкин писал: «Путешествия Василия Сапожникова знаменуют собой целую эпоху в исследовании Алтая». Дочь Сапожникова, Нина Васильевна, замечает в своих воспоминаниях об отце, что его путешествия представляют собой переход от грандиозных, охватывающих огромные площади, рекогносцировочных экспедиций прославленных русских путешественников к современным систематическим географическим исследованиям. Сам Василий Васильевич Сапожников выразил свои взгляды на жизнь следующими словами, записанными в Монголии в дневнике, как завершение насыщенного и богатого новыми открытиями рабочего дня. «Я не люблю писать о своем настроении. Но теперь позволю себе заметить, что такие дни, полные напряженной работы, сопровождаемые открытиями, чувствуются недаром прожитыми. Несмотря на крайнее физическое утомление, где-то глубоко внутри живет и радуется существованию другой, бодрый и неуставший человек. Эту здоровую радость бытия в исследовании завещаю моим молодым друзьям и ученикам».